Глава 22. Поиски.
«Из-за него ты к нам и приехала?» — спросила Катя Михайлова.
«Он совсем неинтересный», — сказала Лариса.
Алиса раскрутила провод, вставила в ухо наушничек, нажала на красную кнопку на крышке. Подождала, нажала вторую кнопку и стала поворачивать колесико. Потом вдруг засмеялась.
«Ты что?» — спросила Юлька.
«Работает», — сказала Алиса. «Все в порядке».
«А почему засмеялась?»
«Потому что Лариса думает, будешь ли ты искать шоколадку в сумке или забыла о ней».
«Глупости!» —
сказала Лариса и покраснела, как вареный рак.
«Я и не думала о шоколадке. И вообще, я уже не голодная. Это не аппарат, а сплошной обман».
Но все хохотали так, что Фима Королёв свалился со скамейки. Все знали, кто прав.
«А откуда же он в сумке?» — спросила Мила Рудкевич, подождав, пока остальные успокоятся. «Кто-то должен был его туда положить».
«Я видела», — сказала Лариса, — «но не догадалась. Еще перед уроком Коля Наумов подходил к Юлькиному столу и что-то там делал. Я его спросила: ты что, записку подкладываешь? Влюбился?» А он мне так грубо ответил, что я сразу об этом забыла.
Аккуратная Катя Михайлова складывала газету, в которую был завернут аппарат.
«Смотрите, записка», — сказала она.
«Дай сюда», — сказала Алиса.
Она взяла записку и прочитала ее вслух.
«Ты все равно уже знаешь или скоро узнаешь. Если ты считаешь, что я виноват и заслуживаю наказания, я не буду спорить. Но даю честное слово, что я не хотел брать этот прибор, а хотел спасти его от бандитов. Извини за задержку. Жалко, что ты не можешь остаться с нами». «И все», — сказала Алиса.
«А подпись?» — спросила Мила.
«Нет никакой подписи».
«Это его почерк», — сказал Фима Королёв, заглядывая сзади. «Я его почерк знаю».
«Вот и все», — сказала Катя Михайлова. «Можешь возвращаться домой, Алиса». Алиса ничего не ответила.
«Что ему стоило вернуть аппарат хотя бы вчера?» — вздохнула Мила Рудкевич.
«Все-таки мальчишки у нас умом не отличаются», — сказала Лариса. «Прятать чужую вещь, а потом подсовывать ее в чужие сумки. Детский сад какой-то».
Алиса повесила мелофон через плечо.
«Лучше спрячь его в сумку», — сказала Юлька. «Потеряешь еще».
«Нет», — сказала Алиса. «Он нам теперь пригодится».
«Дай мне поносить», — сказал Фима Королёв. «Мне бы кое-чьи мысли подслушать».
«Ребята, вы меня простите», — сказала Алиса, — «но я никому его давать не буду. И не потому, что боюсь, что сломаете или не доверяю. Но этот прибор изобретут только через 100 лет. Его еще нет».
«Жалко», — сказал Фима.
Мила поддержала Алису.
«К тому же он ей не принадлежит».
Алиса поднялась со скамейки.
«Понесешь мою сумку?» — спросила она Садовского.
«Давай», — сказал Садовский.
«Какие указания?»
— спросил Фима, который надеялся потом, когда все утрясется, все-таки выпросить у Алисы мейлофон. «На одну минутку».
«Мейлофон принимает человеческие мысли 10 метров, а иногда и больше», — сказала Алиса. «Если мы сейчас пройдем по квартирам того подъезда, мы услышим, нет ли там пиратов и Коли».
«Конечно!» — воскликнула Юлька. «Все гениальное просто!»
«Всем идти нет смысла», — сказала Катя. «Пускай часть ребят ждет здесь. Зачем толпой ходить по этажам?» Но никому не хотелось оставаться. Договорились, что 4 пойдут по квартирам,
а остальные будут дежурить во дворе и на улице. Ларису и Милу Руткевич отправили домой. Сначала отправили только Ларису, чтобы она не голодала, не мучилась, поела и остальным тоже сделала бутерброды. Когда ходишь в дозоре или стоишь на посту, есть хочется. Это каждый солдат знает. Но как только Лариса ушла, всех охватило сомнение, вернется ли она. Она известная Соня. Поест, заснет, вечером спохватится. Вот тогда Мила Руткевич пожертвовала собой. Она сказала, что сделает всем бутерброды. И еще у них дома остался почти целый торт. Вчера был день рождения у брата, 3 торта съели, а на 4-й сил не хватило. В подъезд пошли Алиса, Фима Королев, Коля Сулима и Катя Михайлова. Фима сказал: «Я настаиваю сначала на чердак. Ты, Алиса, нашу жизнь недостаточно хорошо знаешь. Должен тебе сказать, что в гражданскую войну контрреволюционеры чаще всего укрывались на чердаках».
«Сказал тоже», — удивилась Юлька. «Это же было почти 100 лет назад».
«Я читала», — сказала Алиса.
Лифт остановился на верхнем этаже. Ребята, стараясь не шуметь, вышли из него. Фима прошептал:
«Плохо без оружия».
С оружием и в самом деле было неважно. Оружия вовсе не было, если не считать свистка у Фимы Королева.
«Ничего», — сказала Алиса. «Все преступники — трусы. Они же боятся, что их разоблачат».
«Ты лучше стой сзади», —
прошептала Катя.
«Чтобы они до мейлофона не добрались».
Алиса кивнула. Катя была права. Если пираты увидят мейлофон, могут схватить его и умчаться. Ребята поднялись на 1 пролет и очутились перед дверью на чердак. Дверь была заперта на тяжелый замок.
«Здесь их не было», — сказала Алиса.
«Нельзя недооценивать их хитрость», — возразил Фима. «Они могли снять замок, а потом снова закрыть. Мы же не знаем всех их штучек».
Катя Михайлова подошла к двери и провела пальцем по замку. Замок был пыльный.
«Здесь никто уже несколько дней не был», — сказала Катя.
Коля Сулима улыбнулся.
«Сейчас Королев скажет тебе, что пыль они потом из хитрости насыпали. В кармане принесли».
«А что?» — не сдавался Фима. «Вполне может быть. Пиратам свойственна дьявольская хитрость!»
Алиса, чтобы не тратить времени на пустые споры с упрямым Фимой, пошла вниз.
«Стой!» —
окликнул ее Фима.
«Потом пожалеешь! Все-таки послушай!»
«Ну ладно», —